Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Не все сегодняшние новости – это в прямом смысле новости. Но пару слов о событиях, произошедших за время, пока я был в разъездах, считаю сказать необходимым. Организовав референдум в Крыму и гражданскую войну на Донбассе, вожди евроукров обрекли своего древнего врага Московию на неминуемую погибель. Межпланетные санкции в сочетании с военными расходами на легионы бурятских конных подводников планомерно и неукоснительно ведут Мордор к краху. На все это накладывается еще и необходимость обустраивать свежеоккупированные территории. Общеизвестно, что путинские зомби не могут нормально жить в местах, где еще можно ощутить дыхание народовластия и законности. Повинуясь злобной воле темного властелина, они так и норовят восстановить что-нибудь из руин, а то и построить на ровном месте. Вопреки доводам разума и непогрешимой руке рынка, в Крым вкладывают сотни миллиардов рублей. Аэропорт, энергосистема, сельское хозяйство, туристический комплекс – все постепенно выходит из запустения, продиктованного объективными экономическими укропричинами. Вместо привычных укропомоек появляются сугубо противоестественный имперский лоск и даже ухоженность. Сердца миллионов украинцев пылают жгучей ненавистью при взгляде на то, как просторы лучезарной, исконно Киевской Руси терраформирует Московская Орда, превращая уголок Европы в очередной филиал мрачного государства Спрута. Но все это оказалось частью хитрого укроплана, величие которого начинает раскрываться только сейчас. Нация, предки которой легко выкапывали моря и насыпали Кавказские горы, всегда просчитывают последствия своих решений минимум лет на 500 вперед. Великие древние укры уже под конец палеолита твердо знали, что Путин непременно нападет. Поэтому Троянский Крым, подсунутый России, был коварно спроектирован так, чтобы между ним и Таманским полуостровом остался пролив, да еще и с крайне сложной геологией дна. Палеоукры знали, попытка построить мост через этот пролив разорит любую империю будущего. Потому что сваи придется вбивать до самого ядра земли, а лучше вообще насквозь, и чтобы с другой стороны глобуса загнуть для надежности. С целью взять агрессора на слабо уже в наши дни множество жовто-блакитных экспертов предупреждало Москву о бессмысленности и бесперспективности попыток мостостроения в районе Керченского пролива. Политологи, экономисты, вожди крымских татар и даже пожилые продажные советские инженеры наперебой твердили – мост построить нельзя. Во всяком случае, без помощи мирового сообщества. Или можно, но лет за 20. Напоминали России, что нужных технологий у нее нет, а выделенные на мост деньги будут непременно разворованы, после чего выделенные еще раз деньги будут разворованы снова. Представителям мудрой древней расы укров вторили отечественные европейцы-интеллектуалы. «Не могут чумазые», – твердили российские интеллектуалы от мостостроения. И, разумеется, этот план сработал. Под угрозой расстрела в зону постройки моста было согнано несметное количество так называемых специалистов. Обескровив страну, лишив детишек новых садиков и учебных заведений, оставив стариков без полуклиник и без пенсий, руководство России насыпало перед офисом фирмы ООО «Стройгазмонтаж» кучу денег чудовищных размеров. Впечатлившись горой народного бабла, заслонившей солнце, строители принялись за напрасную работу. Ну и не отдыхали до тех пор, пока не выяснилось, что из Краснодарского края в Крым уже вполне может проследовать автомобиль. С внезапной проверкой туда немедленно подъехал Владимир Путин. Лимузин Владимира Владимировича, а также его истребитель, желтую ладу Калину и медведя пришлось продать, чтобы хватило денег на мост. Поэтому президент России теперь разъезжает на КамАЗе, причем рулит сам. В общем, падение режима неизбежно, как восход солнца, особенно учитывая, что теперь нужно приспособить мост для поездов, а это опять отжим грошиков из разорванной в клочья экономики. Все перемоги последних лет меркнут на фоне моста.
Мост пригодится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым,
напомнил о своем существовании известный алкопровидец Петро Порошенко. Строительство России и моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право, высказалось из-за океана правовое государство США, буквально на днях закидавшее Сирию бомбами и ракетами без санкций ООН. Американский журналист Том Роган предложил Украине как можно быстрее принять решительные меры. Россия, находящаяся на грани разорения, затратила на строительство моста миллиарды долларов. К счастью, Украина обладает средствами для нанесения воздушных ударов таким образом, чтобы он хотя бы временно стал непригодным для использования. Зачем это делать, если мост с точки зрения укров и так вот-вот развалится? Загадка. Но, с другой стороны, лететь бомбить не американскому эксперту надо, он просто идейку подкинул. В прошлом году Порошенко давали другой умный совет – вырыть канал между Крымом и Украиной. Ну, есть мнение – пора рыть, и это будет жестоко. На протяжении ряда лет в новостях то и дело всплывает имя жителя Перми по имени Сергей Давыдов. Данный персонаж 1968 года рождения, в прошлом гвардеец-десантник, после дембеля занялся бизнесом по сдаче в аренду автомобилей. Ну, заодно некоторое время был сотрудником общественной организации «Комиссия по борьбе с коррупцией». В 2012 году Давыдов по какой-то мелкой надобности прибыл в здание суда. На входе у него возник конфликт с приставами по поводу досмотра барсетки. Нарисовалась перспектива разбирательства в мировом суде, возможно, даже уплаты штрафа. И тут наш герой проявил находчивость, о которой сейчас, возможно, жалеет. Будучи наслышан о так называемом телефонном праве, он нанес звонок в инстанцию, где планировалось рассмотрение дела. Представившись зампредом районного суда, Сергей высказал настоятельную просьбу Давыдова не наказывать. И так уж оно совпало, что действительно не наказали. Лайфхак открыл перед умельцем много новых перспектив. Выдерживать начальственный тон в беседе гражданин умел. Обладал навыком не перегибать палку, тонко чувствовал собеседника. Знал, как применять специфические обороты речи и сленг. Поэтому быстро приобрел популярность в новом необычном качестве среди своих знакомых и друзей, содействуя решениям их специфических проблем. В общей сложности с артистом побеседовали по телефону аж 18 судей. В большинстве случаев после магического звонка вопрос решался совсем не так, как хотелось нашему герою. Но бывало, что судейский моментально демонстрировал абсолютное понимание поставленных перед ним целей и задач. Однажды судья даже призналась в любви к вышестоящему начальнику, от имени которого выступал аферист. После чего, опять же, совпадение закрыло дело против человека, в интересах которого действовал Давыдов. Иногда для разнообразия привлекались другие дерзкие говоруны. Один из них, например, пообщался с судьей, которая должна была вынести решение по драке Давыдова с гражданином, метнувшим камень в давыдовскую собаку. Судья сообщила в трубку: «Я вас поняла». Затем дело было выиграно. Обидчик животного оштрафован. Много позже Давыдов рассказал журналисту: «Одному человеку мы судимость повесили, пьяным за рулем права возвращали. Ну, может, мы поступили неправильно, но зато вывели судей на чистую воду. То, что судья говорит по телефону: „Хорошо, хорошо, я выполню“, это уже о чем-то говорит. Пусть он вынесет потом другое решение, но он же не бросает трубку со словами: „Что вы себе позволяете“. Особо удачные телефонные разговоры, приправленные смачными комментариями касательно отечественной системы правосудия, без затей вываливали во всемирную сеть интернет. Уже после того, как Давыдов стал местной знаменитостью и даже засветился в материалах пермской прессы, наше жуткое полицейское государство наконец обратило на него внимание и даже привлекло к ответственности. Ну, впрочем, штраф в 180 тысяч рублей платить не пришлось. Подоспела амнистия к 70-летию Победы. В 2015 году Давыдов ударил автомобилем детскую коляску. Ребенок получил черепно-мозговую травму. При помощи очередного звонка он попытался подставить судью, который вынес обвинительный приговор по данному ДТП, но не фартануло. Против гражданина Давыдова было возбуждено еще одно уголовное дело. К тому моменту он уже практиковал звонки не только судьям, но и другим госслужащим. Например, пытался пристроить ребенка в детский сад, прикинувшись вице-мэром Перми. Как обычно, записи с оскорбительными комментариями публиковались на потеху публики. За удаление аудиоматериала про детсад со всеобщего обозрения Давыдов потребовал выкуп – 100 тысяч рублей. На сей раз телефонного борца с системой уже закрыли на реальный срок – 3 года 11 месяцев колонии общего режима, плюс штраф – 150 тысяч рублей в пользу государства. Еще соточка из кармана Сергея компенсировала моральный вред потерпевшему чиновнику. Записи бесед Давыдова с судьями признаны запрещенными на территории Российской Федерации, и через это найти их в интернете – ну, дело примерно 10 секунд. С 10 мая 2016 года, когда Давыдов оказался под стражей, он получил 89 дисциплинарных взысканий, 43 раза побывал в карцере и ШИЗО. А 29 июня прошлого года в знак протеста против грубого обращения с собой Давыдов так умело метнул кусок хлеба весом около четверти кило, что сломал нос помощнику начальника СИЗО. Не все понимают, как можно сломать нос таким метательным снарядом. Однако в результате состоялся еще один суд. 7 мая в нынешнем году Сергей выхватил уже 8 лет строгача с отбыванием первых 3 на тюрьме. Его действия квалифицированы как особо тяжкое преступление против порядка управления следственным изолятором. Случай, безусловно, колоритный. Если почитать комментарии под любой новостью о приключениях Сергея, становится ясно, что он настоящий герой, а вот государство – это рыба, протухшая с головы до самого хвоста. Ну, понять граждан нетрудно. Беседы с судьями и другими должностными лицами, по ходу которых договоренность достигается за пару минут, впечатление производят мерзкое, даже будучи запрещенными на территории РФ. Ну и что имеем в итоге? Имеем типичную картину. Вот гражданин бесчинствует в СИЗО, нарушает порядок, наверняка сквернословит, всячески провоцирует личный состав. 43 посадки в карцер и ШИЗО за 2 года – ну, это надо очень сильно стараться. Но журналисту, который пишет заметку о судьбе Давыдова, гораздо интереснее сделать акцент на сломанном носу майора, сломанным куском хлеба. Отмол упыри, что придумали, лишь бы сгноить борца за правду. Читателей и комментаторов полностью устраивает то, чем их кормит журналист. Государство в этих заметках и репортажах – безусловный враг, а отважный правдоруб Давыдов – жертва жуткой системы, где все со всеми повязаны. Ну, естественно, стиль тюремной жизни, избранный Давыдовым, хорошему самочувствию не способствует. Систематическая карцер-терапия – надежный способ удалить излишки здоровья, ну, например, из ног. И вот уже в ногах Давыдова букет хворей, он почти не может ходить. Ну, а обвинение и суд, благодаря стараниям журналистов и блогеров, приобрели статус настоящих палачей, закрывших тяжело больного гражданина из чувства мести. Современные войны, как мы знаем, это прежде всего войны за умы. Ведутся они при помощи средств доставки информации в эти самые умы. Так уж получилось, что Россия сейчас ведет медиа-войну с чемпионом планеты Земля по медиа-войнам. Выиграть в этом противостоянии весьма непросто. Особенно, если на нашей стороне люди, которые полагают, что они в глубоком тылу, и их уж точно не зацепит. У медиавойны нет тыла, тут кругом сплошной фронт. И каждый раз, когда Давыдов снова всплывает в новостях, всплывает и вся его история. Ну, например, сейчас, когда он получил новый приговор. Как так получается, что по запросу Сергей Давыдов Пермь в популярных поисковиках выезжают преимущественно материалы известных либеральных СМИ. Именно они должны формировать мнение граждан по вопросам коррупции в отечественных судах. Или это вообще никому, кроме либеральных СМИ, не интересно? Лежащие в открытом доступе записи, где судьи говорят «да, я сделаю», это подрыв авторитета власти, это настоящий праздник для врагов внешних и внутренних. Убрать данные записи из интернета невозможно, и иллюзиями себя тешить не следует. Все, что попало в интернет, в интернете и остается. Заблокировать вы их тоже не сможете. Однако записи должны быть прокомментированы не только рупорами либеральной пропаганды. Стоило бы сказать свое веское слово и государству, ну, например, руководству судебной системы города Пермь. В идеале не просто сказать, а транслировать на всю страну, высказаться доходчиво, убедительно и однозначно. Увы, за несколько лет этого сделано не было. Но вы не удивляйтесь потом беснующимся на площадях толпам. Они возникают сами собой, безо всяких причин. В австралийском городке Осмингтон до 11 мая под одной крышей проживала семья, состоявшая из представителей трех поколений антиподов. Питер и Синда Майлзы были старшим поколением. Катрина, дочь Питера и Синды, являлась матерью четверых детей возрастом от 8 до 13. Тей, Райлан, Эйр и Кейден. Папа детишек по имени Аарон Кокман был с их матерью в ссоре, поэтому жил отдельно. Во владении Майлзов находилась ферма за 800 тысяч долларов с участком в 300 акров. Впрочем, по свидетельствам соседей, в последнее время семья испытывала финансовые трудности, а Питер искал работу. Кроме дочери Катрины, у Питера и Синды Майлзов был сын Нил, которому требовалось пересадка почки. Жил Нил отдельно, однако родители и сестра очень за его самочувствие переживали. 10 лет назад у Питера и Синды умер другой сын, и это добавляло переживаниям остроты. И вот ранним утром 11 мая дедушка Питер, 61 года от роду, подошел к спящим внукам и по очереди застрелил их вместе с дочерью. Потом пришел в гостиную другого здания и застрелил жену. Вызвал медицинскую помощь, а потом покончил с собой. Из всей семьи в живых остался только бывший многодетный отец Аарон Кокман. 13 мая он рассказал журналистам, что решение гражданина Майлза не было сиюминутным, он тщательно обдумал свой план. Питер был уверен, что в семье есть некая проблема, которую нужно исправить, ну и в результате исправил ее радикально. Убийца охарактеризован выжившими родственниками как прекрасный человек, с которым они были словно лучшие друзья. Вместе с тем Аарон отметил, что заглядывать на темную сторону личности Питера и его супруги Синды ему совершенно не хотелось. А вот соседи вспоминают хозяина фермы как человека замкнутого и асоциального элемента. Ну, возможно, дедушка замыслил таким экзотическим способом подогнать сыну годную к пересадке почку, а то и не одну. Но это, конечно, догадки. Произошедшее стало самым массовым убийством в Австралии за последние 22 года. Не менее адский случай произошел в якутском селе с труднопроизносимым названием Булгун-Няхтах. 24 мая некий Александр Новиков, 1952 года рождения, обладатель репутации человека странного и нелюдимого, позвонил сестре и сообщил, что крепко поссорился с соседями. Якобы они пришли к нему и начали клянчить деньги на выпивку. А услышав отказ, начали угрожать. Закончив телефонную беседу, Александр пошел по домам соседей с полуавтоматическим ружьем «Вепрь» наперевес. Сначала ворвался в жилье семьи Павловых, где находились взрослые отец и сын. Обоих застрелил на месте. Затем убил вышедшего из своего дома на звуки выстрелов Алексея Артамонова. Ну, далее Новиков направился к дому учительницы Анны Тимофеевой, где лишил жизни ее и ее сына 2007 года рождения. 12-летняя дочь Тимофеевой спряталась под кровать, таким образом выжила. Закончив стрельбу, Александр снова позвонил сестре и сообщил, что все уладил. Затем сказал, что сейчас застрелится, попрощался и тут же застрелился. Ну, действительно, все уладил. 19 апреля в Екатеринбурге состоялась свадьба 23-летнего детского тренера по футболу Сергея и 43-летней бизнес-вумен по имени Татьяна. Уже этого хватило, чтобы мама счастливого жениха находилась в скорбном расположении духа. Однако настоящая трагедия случилась чуть позже, 16 мая, когда Татьяна в припадке ярости зарезала мужа, годящегося ей в сыновья, после чего самостоятельно позвонила в полицию. Прибывшая на место полиция обнаружила в штанах Сергея снятое с пальца обручальное кольцо. Очевидно, именно это и выбесило благоверную. Ну, говорят, если боги хотят погрузить старика в безумие, они дают ему в жены красавицу. Как показывает практика, правило работает и в обратную сторону. Случилось в Екатеринбурге и другое любопытное событие. В отставку с поста мэра ушел Евгений Ройзман. Судя по открытым источникам, в школе Евгений учился неважно, был даже исключен, пришлось менять учебное заведение. Завершить машиностроительный техникум не смог, автомобильный тоже не победил. Гораздо сильнее учебы будущего мэра привлекали карты. Не географические, конечно, а нормальные карты, ну и немножко мошенничества. В 1980 году против 17-летнего Евгения Ройзмана было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия, кражу и даже мошеннические действия с личными вещами знакомых девчонок. Подсудимый злоупотреблял доверием знакомых, путем обмана неоднократно завладевал их личным имуществом и деньгами, причиняя потерпевшим значительный материальный ущерб. Подсудимый не работал, не имел средств к существованию и, пользуясь хорошим отношением к нему молодых женщин, вступал в близкие отношения и получал от них вещи и деньги. За эти подвиги Евгению светило 3 года лишения свободы. Но самый гуманный в мире советский суд счел возможным заменить это наказание на условное. И Ройзман отправился на так называемую химию, то есть убыл отрабатывать свою вину на стройках народного хозяйства. А воинский долг родине отдать как-то не получилось. Во время призывов Евгений то болел, то гостил в спецучреждениях. Однако это не помешало поступить на истфак Уральского государственного университета. Ну, впрочем, чтобы получить диплом, будущему историку-архивисту потребовалось 18 лет. Нашел себя Евгений в творчестве – стихи, книги, тексты песен. Ну, от обсуждения художественных достоинств творчества воздержимся, о вкусах не спорят. А еще Евгений нашел себя в помощи людям. Организованный в 1999 году фонд «Город без наркотиков» за 15 лет помог или пытался помочь исцелиться от зависимости примерно 7 тысячам граждан. Фонд содержит 5 центров реабилитации наркоманов – 3 взрослых, детский и женский. Методы вытравливания из пациента пагубных пристрастий описывают как жесткие и даже порой жестокие. Также фонд провел 1000 совместных операций с правоохранительными органами. В результате операций ежегодно задерживали сотни наркобарыг. Ну, одна беда – с законом систематически возникали проблемы. Против сотрудников фонда то и дело возбуждали уголовные дела, то за случай нанесения телесных повреждений, то за изнасилование, то за разбои, а то и за убийство. Однако сам Евгений формально отношения к этим преступлениям не имел. Данная деятельность и связанная с ней шумиха позволила нашему герою сделать политическую карьеру. С 2003 по 2007 год он являлся депутатом Государственной Думы. В 2011 пытался еще раз проникнуть в парламент, вступив в партию олигарха Прохорова «Правое дело». Но олигарх Прохоров из партии вышел, и триумфальное возвращение сорвалось. Зато в 2013 году Ройзман выиграл выборы мэра города Екатеринбург, получив 1/3 голосов избирателей. За 4 года и 8 месяцев мэр Евгений Вадимович Ройзман успел многое. Организовал международный марафон «Европа-Азия», в котором с удовольствием поучаствовал сам. Открыл хоспис, открыл музей наивного искусства. Лично принял 9600 горожан, решал проблемы, поддержал малолетнего интеллектуала Соколовского, угодившего под суд за отлов покемонов в храме и не только, пытался спасти недостроенную екатеринбургскую телебашню, но не спас, башню снесли, лично участвовал в мероприятиях по сбору городского мусора, открыл едальню «Макдоналдс», увы, через пару лет ее закрыли. Пытался убедить Москву, что столице Урала нужна вторая ветка метро. Не убедил. Снялся в кино. Совместно с учеными пытался победить екатеринбургскую грязь, но не победил. 22 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в законодательное собрание Свердловской области законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. 3 апреля законопроект был принят, а 22 мая, протестуя против такого тоталитаризма, Евгений Ройзман подал в отставку. Принято считать, что в России нынче большие проблемы с избирательными правами рядовых граждан. Мнением кухарок по государственным вопросам власть, мол, интересуется все меньше. Это, спору нет, ужасная беда. Но так уж получается, что когда дело все-таки доходит до прямых выборов, ущемленные в правах кухарки дружно голосуют за Владимира Владимировича Путина. А ведь властную вертикаль выстроил именно он. Прямые выборы губернаторов ограничил именно он. Удержал яростно самоопределяющуюся Чечню в составе страны тоже он. еще много шагов от парада суверенитетов к централизованному государству совершил человек, за которого недавно опять отдали свои личные голоса более 76% проголосовавших. А вот на митинг в знак протеста против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга явилось, ну, даже по оценке либеральных СМИ, около 10 тысяч человек. Речь, напомню, про город с населением около 1,5 миллионов граждан. Ну, есть мнение, это все, что нужно знать об удушении демократии в родной стране. Хочешь поддержать Гоблин Ньюс? Заходи в опершоп. Линк прямо под роликом.
А на сегодня все. До новых встреч.